на это совсем недавно появившееся у него хрящевое образование. — А мама! — вскричал тогда Мартин громко, и голос разнесся в пространстве. Мародеры и праведники на мгновение обернулись, а Толя сел на снег и захныкал, как маленький. Они сразу вернулись в барак. Мартин вел Толю за руку, а Толя все хлюпал носом и ныл в страшной, но уже детской, безопасной тоске. Гордыня его испарилась от одного лишь слова «мама». Конечно, юный фон Штейнбок все еще покачивался на краешке стола с головой в петле и читал свое пионерское заклятие, торжественно клянусь служить делу Ленина, Сталина. Но это было, право же, не очень серьезно. В коридоре приплясывал шаман Перфиша. И приплясывали, постукивая каменными боками, его башки и морские звери. Перфиша пел арию Ковродоси, но пел ее по-своему, с каким-то уханьем, со шлепками по заду и ляжком. Вся наша скромная публика приплясывала вокруг своей утварью, и только лишь женщина Полина стояла в прежней выпеченной позе и говорила гулким голосом, как радио: «В этом году в плановом порядке мы резко повысили урожай цитрусовых культур. Страна будет вскоре наводнена плодами наших солнечных плантаций». Толя повернулся к Мартину. — Можно я ее обниму, Филипп Егорыч? — Можно, Толя, можно. Толя обхватил Полину сзади за груди, а пах свой прижал к ее заду. Немыслимое блаженство пронизало его, близился миг позора. Там, вдалеке, у юного фон Штейнбока в глазах полоскался шелковый пионерский галстук. Старшие братья идут в колоннах, каждому 20 лет. Ветер над ними колышет знамена, лучше которых нет. Могучие и ровные колонны, и ты приобщен к барабанному бою, к великой армии. Я пионер, я такой же, как все. Женщина Полина вильнула задом и разразился, толчками совершился блаженный отчаянный миг позора. Весь мокрый то ли лежал на своей узкой койке, боясь пошевелиться. Скрип пружин, конечно, мог выдать присутствующим за ширмой его тайну. Сквозь щели ширмы он видел ярко освещенный стол, за которым сидела их странная семья. Мама и ее муж, заключенный врач Мартин, ее тюремная подруга, а, следовательно, Толина тетка Варя. С ними был и гость, плотник-спецпоселенец Саня Гурченко. Они пили портвейн и ели шпроты. Мама весело рассказывала, как начальник отдела кадров детских учреждений мадам Ступицына случайно услышала ее игру на пианино и предложил ей повышение из костелянш в музруководители. А замзав отдела мадам Иханина резко возражала, что это будет идеологически неверно доверять бывшей зэчке музыкальное воспитание дошколят. Но телефон в ответ на запросы двух дам пробурчал, что в условиях резкой нехватки квалифицированных кадров такие вопросы надо решать по-деловому, и, стало быть, скоро мама оставит записанные простынки и закаканные штанишки и вознесется к новой ступени общественного доверия, благородному инструменту фабрики «Красный Октябрь», что стоит древесно, в стене притянуто, звучит прелестно, быв пальцем ткнуто. Все засмеялись, а тетя Варя вдруг спохватилась, что Мартин уже опоздал к разводу. Пережди беды, его посадят в карцер, потом отправят на прииск. Чепуха! Мартин расхохотался и объяснил, что вахта на карантинке уже смазана, что может вообще не ночевать в зоне, а ходит туда просто, чтобы не дразнить гусей, и потому что порядок есть порядок, дар орднунг. Я вас провожу, Филипп Егорыч, — сказал, вставая, Гурченко, и с удовольствием заметил. — Рама у вас, товарищ, теперь в полном порядке. Самонефик. Саня и мама, прощаясь, заговорили друг с другом по-французски, и было видно, что оба получают большое удовольствие, говоря на иностранном языке. Когда мужчины ушли, мама тихо спросила тетю Варю: — Как ты думаешь, что происходит с Толькой? — По-моему, он влюблен. — сказала тетя Варя. — О, Господи! — вздохнула мама. — Вот уже и сын мой влюблен. О, Боже, Боже! В один из дней 1970 года гвардейский офицер Серафим Игнатьевич Кулаго, заканчивая вечернюю прогулку в Кенсингтонском парке города Лондона, обратил внимание на катящийся по небу в сторону заката анонимный спутник. Когда-то Серафим Игнатьевич, бесстрашный юноша гумилевского направления, мечтал появиться в небе Кёнигсберга на бомбардировщике «Русский Витязь», и потому всю последующую жизнь любой летающий предмет привлекал к себе его взгляд, хоть и оскорбленный навеки Октябрьской революцией, но по-прежнему пылкий и любопытный. — Дети, children, пей атошн, бесенята! — позвал старик. И дети, прижитые Манечкой неизвестно от кого, возможно, даже частично от большевиков, сбежались к масластым ногам офицера. — Это русская бомба? — Да, — предположил смеясь старший внучонок, следя за дедушкиным пальцем. В тот же день скульптор Хвостищев Радий Аполлинарьевич в халате, заляпанном глиной, алебастром, вчерашним тортом, тушью, губной помадой, берлинской лазурью и болгарским винегретом, сидел на хвосте своего мраморного детища и мудрил над паяльной лампой. Руки его занимались неловкой механической работой, но дух его тем временем, оседлав мысль в творческом поиске, витал над площадями Москвы, выискивая подходящее место для невиданной еще в мире гигантской скульптурной группы кругового фриза Мёбиус, модель вечности, путь человечества. Вчерашние соблазнительные предложения техасского магната, нефтяного упыря, сегодня были утром коротко и грубовато отвергнуты по телефону. Только родине, только Москве принадлежали творения Хвостищева, ибо пуповина, по которой он получал из родной почвы творческие соки, отнюдь еще не пересохла, нет, любезный магнат. В тот же день Самсон Аполлинарьевич Саблер с обычным своим недоделанным видом тихо хилял Пасивцеву вражку, тихо гудел в малость подбухший юношеский нос, тихо скорбел по разбрызганным в кабаках творческим замыслам, тихо алкал фунт ветчинно рубленной колбасы, упрятанной в футляре под саксом, и тихо, смиренно, как апельсиновая ветвь, озирал закат своей карьеры, молодости и мечты. Как вдруг над огромным серым домом, похожим на какой-то жуткий парламент, он увидел в синеве воздушного вьюна. Вьюн водил начало минорной, но полной эроса темы, и жеманно снижался прямо сам Сюку в руки. Оказался этот вьюн не больше, не меньше, как лентой кардиограммы. Откуда же он вылетел? Не из окон ли Цыковской поликлиники? Разглядывая загадочные зубцы, Самсик зашел в полуфабрикатное заведение и уселся за детский столик. — Тоже мне, доктор, — сказала кем-то обиженная разливальщица полуготового бульона и не сказала, даже пробунькала юными колбасками губ. Самсику вдруг стало весело. Он открыл футляр и, никого не стесняясь, закусил ветчинно рубленый, а потом вынул сакс и проиграл начало новой темы, пустил ее по рукам. Пусть носится теперь весь день по Москве, и пусть под утро где-нибудь на солянке ее сожрет шакал-плагиатор, не жалко. Тоже мне музыкант пробунькала разливающийся. — Это для тебя, дура, — сказал ей в сакс Самсик. Эх, он снова хоть на миг почувствовал себя юношей, прыщавым анонистом, печальным бродягой из лунных гуляк, европейским шампиньоном, народившимся от сырости в аварийном углу. В тот же день в качестве консультанта прибыл Геннадий Аполлинарьевич Мелькольмов в секретный сектор спецполиклиники УБВ Досивадо и Чис.